Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Спасибо, что вы с нами. Как всегда, в понедельник мы говорим об интересных темах с интересными спикерами. Надеюсь, что это будет интересно и вам. Много я употребила слово «интересно» и «интересно», но сейчас тоже интересные времена, они интересны по-разному, особенные, трагические, где-то страшные. Поэтому так или иначе мы все-таки стараемся все, что происходит вокруг нас, с нами, как-то соотносить с Библией, стараться понять, что там говорится о происходящем, как мы можем прочитать какие-то знаки, символы. Но и самое главное, наверное, надо помнить, что Писание все-таки открыто для понимания людей. И сегодня мы как раз попробуем посмотреть на эту ситуацию в контексте Писания, вспомним вот эту фразу, мы решили назвать наш эфир именно так: «Не мир я принес, но меч» — это слова Христа. Вот что Он имел в виду под этой фразой. Как мы можем посмотреть на мир и войну по отношению ко Христу, Его отношение к происходящему, Его позиция, Его личность. Ну что, дорогие, понимаю, что тема непростая, но очень надеюсь на ваши вопросы, комментарии. И самое главное, хочу сразу сказать в начале эфира, что никто здесь не будет преподносить такую позицию, некую такую оракульскую. Это просто мнение. Мнение, рассуждение и приглашение вас к этому рассуждению. Поэтому пишите, пожалуйста, то, что вы об этом думаете, как вы понимаете, то, о чем мы будем говорить. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я с удовольствием представлю моего спикера, служителя Инну Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, приветствую всех. Добрым днем, с миром. Чтобы меньше было вестей о войне, больше о мире, о Господе. Всем шалом.
Аминь, аминь, да. Тем более, что мы уже приближаемся к завершению этого года, скоро будет начало другого, поэтому очень хотелось бы в этом году, чтобы разрешились какие-то центральные и важные для нас явления, чтобы были поставлены какие-то точки в чем-то, где-то открылись нужные двери. Дай Бог, чтобы это произошло. Итак, дорогие, не мир я принес, но меч, говорил об этом Христос. И давайте мы посмотрим на следующий аспект. Когда мы читаем Писание, есть такое невольное желание разделить все-таки Бога на Ветхого и Нового Заветного. Я понимаю, что здесь многие люди образованы и, естественно, понимают, что Святая Троица, она едина, но вот Господь в трех личностях, и вот здесь Он открывался так, здесь Он открывался по-другому. И все-таки в большинстве своем, вот судя по комментариям, обратной связи, чувствуется, что мы считаем вот в Ветхом Завете какая-то одна личность действовала, а в Новом Завете пришла совершенно иная, абсолютно стала действовать по-другому. Есть такое, вот согласитесь. Если нет, то напишите, пожалуйста. Но мне кажется, что есть. И вот давайте посмотрим как раз сначала на этот момент. Вот личность Бога, Отца, Сына и Духа Святого, Его присутствие во всех библейских и далее событиях. Как проявляется, как наблюдается? Можем ли мы действительно делать вот это разделение на Ветхий и Новый Завет? Я имею в виду, что там действовали два разных существа, божества. Или все-таки мы понимаем, что это единство, и это единство проявляет себя и в Ветхом, и в Новом Завете. Вот давай с этого как раз и начнем.
Ну, если мы, во-первых, некорректно, в принципе, вот это название Ветхий и Новый Завет, это все-таки не совсем корректно и не везде оно как бы применяется, потому что Ветхий это не значит, в русском понимании Ветхий это значит изношенный, Это значит, уже не годный к применению. На самом деле слово «ветхий» – это значит «старый», да? «Прежний». Вот начнем с этого. Иначе получается, что тот завет уже себя изжил, а мы живем совершенно в новые времена, и вот тот завет, который был заключен в евреям, он к нам никакого отношения не имеет. К живущим ныне и принявшим Иисуса Христа. Но и попытки это доказать были даже в том, что очень часто отделяются книги Библии, отдельно печатается Евангелие, отдельно печатаются псалмы, а как бы Тора, она вообще пять книг Моисеевых или тот самый, что мы называем закон, Ветхий Завет, он вообще не употреблялся некоторое время даже в православной церкви, несмотря на то, что он входит в обязательное чтение на богослужении. Но некоторые священники говорили, что не нужно читать Ветхий Завет, потому что вы там все равно не поймете, и для жизни он вам не пригодится. Интересно, что в наших, в евангельских церквях никогда не было запрета на чтение Ветхого Завета. И всегда, как говорили, что нужно читать всю Библию, начиная с книги Бытия и заканчивая книгой Откровений. Только Библия целиком, она раскрывает нам характер Бога. Бог открывается, начинает свое открытие, себя открывает именно в Ветхом Завете. И апостол Иоанн, когда говорит, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, он опирается на книгу Бытие. Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидной, пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Вот оно открытие, вот оно, Библия в полноте, в целости. И, конечно, без Торы, без Ветхого Завета мы не можем понять Нового Завета, потому что в Новом Завете Бог, Иисус, Он постоянно обращается к Ветхому Завету. Если мы начинаем изучать послание апостола Павла, то мы видим, что он просто берет целиком куски из Ветхого Завета и переносит свои послания. И только когда ты знаешь, что Бог, он не изменяется, и то, что Новый и Ветхий Завет, он всегда, и сейчас, и потом будет един, вот тогда ты понимаешь, что это целостность, и только в этой целостности мы можем увидеть Бога. Невозможно разделить Библию на то, что ушло, и то, что сейчас. А тогда то, что будет, оно к кому отношение имеет? Ведь написано в Малахии, что Бог не изменяется. Поэтому Бог и в Ветхом, и в Новом Завете один и тот же. И мы верим в Бога в трех лицах. Бога Отца, Сына и Духа Святого. И Иисус сказал, что Бога никто никогда не видел, но Сын, сущий в недре, Отчим, Он явил. А потом слова из того самого символа веры, который мы все читаем и считаемся христианами именно потому, что мы верим в этот символ веры, когда сам Иисус сказал, что от моего Отец возьмет Духа, да, и пошлет вам Духа Святого, который в Иисусе Христе, который воскресил Иисуса Христа, от которого рожден Иисус Христос. Вот это великая тайна, да? Каким образом рожден Иисус Христос? От кого? Если Дух Святой вошел в Марию, и она зачала и родила, то каким образом разделить Троицу? А сам Иисус говорит, что он был сущий в недре, он был в Отце в то время, когда Отец творил. И как творил? Каким образом был сотворен мир? Словом. И сказал Бог. А потом апостол Иоанн нам говорит, и слово стало плотью. Так как же мы можем разделять Бога на Ветхого и Нового Завета?
Да, вот давай мы сейчас подойдем как раз к этому водоразделу. Во-первых, когда ты говорила, мне знаешь, какой образ представился? Лестницы. Вот она единая, но там ступени, и мы поднимаемся наверх. Поэтому, конечно, это как бы некое восхождение. И на этом восхождении нам будет что-то другое открываться. Будет видно что-то по-другому, но лестница, она единая. Вот, мне кажется, очень подходящий образ к тому, о чем ты говорила. Но водораздел следующий. В Ветхом Завете мы часто видим, что происходит. Война часто. военные действия, страшное описание. И что, что происходит? Израиль воюет с разными народами, и Господь говорит, ну, тому же Давиду, возьмем достаточно яркий образ, о котором все знают, многие читали. «Иди, ты должен воевать, ты должен уничтожить этих людей». И это страшно звучит, страшно. Но открывается вопрос, а можно ли было по-другому? И я думаю, что этот вопрос мы адресуем и сейчас нашим слушателям и зрителям. Подумайте, пожалуйста. А Новый Завет представлен в описании других событий. Иудея, вернее, Израиль находится под римской оккупацией. Автономности они свои не имеют. Поэтому, соответственно, войны они каких-то от себя самостоятельно вести не могут. Приходит Иисус, и там начинается другая история. Она подсвечивается с другой стороны. И мы видим, что Иисус говорит: «Благословляйте обижающих, молитесь там за проклинающих» и так далее. Велит Петру вложить мечи в ножны, когда тот пытается его защитить и так далее. То есть мы видим вот два направления. Как бы в Ветхом Завете направление войны, в Новом Завете некое такое безнасильственное сопротивление злу. Но самое интересное, что вот на вот этих описанных событиях в Новом Завете история-то не заканчивается, она имеет продолжение, да, все развивается. История развивается, церковь развивается, и много что еще другое у нас с вами развивается. И мы знаем, что на протяжении всей истории Средневековья, к сожалению, церковь занимала достаточно агрессивную позицию, да недостаточно, а такую агрессивную позицию в отношении проповеди Евангелия. Потом, да, уже в 20 веке, представляете, вот со Средневековья до 20 века, церковь раскаивается, пересматривает свои пути. Ну, во всяком случае, сейчас уже тех людей, кто не принимает Иисуса как Господа и Спасителя, не пытают водой, не вздергивают на дыбу и так далее и тому подобное, как это было, как я уже сказала, в той истории, которую вычеркнуть невозможно, но церковь как бы приносит свои извинения. Она не то, что приносит извинения, она кается в том насильственном пути, который выбирала, по которому двигалась многие-многие столетия. Это туда тоже входит и тема антисемитизма. Но я все-таки вернусь вот в этот водораздел, да, что Ветхий Завет у нас представляется войной, Новый Завет – миром. Поэтому как бы, вот мы сейчас с вами уже договорились, что Бог един, вот Он един. Поэтому получается так, что в Ветхом Завете действовал кто? Отец, Сын и Дух Святой. То есть когда шла война, когда шли вот эти распоряжения от Бога. Вопрос, где Иисус-то был в этот момент? Вот давайте попробуем поразмышлять. Инна, как ты думаешь, как мы можем объединить, казалось бы, необъединимое, да, понять, что Иисус был и в Ветхом Завете, и в Новом Завете?
Ну, мы знаем такое явление, как теофания, то есть явление Бога, видимое явление в виде голоса, в виде какого-то телесного явления. И мы знаем, что в Ветхом Завете, например, он являлся Аврааму. Помните, когда три ангела, ветхозаветная троица, приходят к Аврааму и объявляют ему, что у него будет сын, а потом говорят, а сейчас мы пойдем уничтожим Содом и Гоморру. Интересно, да, и кто же туда пошел, и кто же уничтожал эти несчастные Содом и Гоморру. Всегда, когда говорится в Библии о том, что ангел Господень, Малах, да, посланник Бога, лицо Бога, слава Божья. Вот это вот явление, оно всегда относится к тому члену Троицы, который был явлен видимым образом. То есть, конечно, мы говорим о ком? Об Иисусе Христе. То есть вот этот вот самый образ Иисуса Христа в Ветхом Завете, что делал? Вот пошел уничтожать Содом и Гоморру, например. После того, что посетил Авраама и сказал, что будет сын. Да? Вот я явлюсь тебе на следующий год, и у тебя будет сын. Тот же образ мы видим, когда Иисус Навин переходит Иерихон, да, является ему муж, предводитель воинства, и говорит: иди, Вот делай то-то, то-то, иди и вот вперед и не бойся, ибо я с тобой. И у кого спрашивает, какой дух, например, был на Давиде, да, когда и кто разговаривал с Давидом, когда посылал Давида вот на противление злу насилием, да, потому что не Израиль первый нападал, да, в принципе. Израиль хотел, мы говорили об этом, миром пройти ту землю, которую Господь ему заповедовал. Но не все так однозначно, как нам кажется. Вот тот Иисус, который действует в Ветхом Завете, он действует в Ветхом Завете, и он там занимает ту позицию, которая, мы бы сказали так, посланник Отца. Посланник Отца. И мы видим, что послания его совершенно они не такие, как будут потом, потому что к всему свое время. Ведь сам апостол Павел говорил, что закон дан как детоводитель ко Христу. Для того, чтобы ребенок формировался, он должен знать, что можно, что нельзя. И Ветхий Завет – это не злой завет, это не завет войны. Это как бы учитель, который учит правильному поведению. В Новом Завете Бог – тот же самый Бог. Потому что если мы читаем Ветхий Завет, мы видим любовь, доброту, мир. Когда Господь говорит, не хочу смерти грешника. Разве Бог хотел, чтобы вот эти народы погибли, которые были уничтожены войной? Нет. Он говорит, не хочу. Обратитесь, живите. Когда можно было спасти Ниневию?
Я тоже о ней только вспомнила.
Он посылает ее. Он посылает туда пророка Иона и говорит, пойди, скажи, пусть покаются. И тогда то, что я о них запланировал, гибель, я уберу ее, они будут жить.
И бедные Иона... Интересно, да, что Иона знал, что действительно Господь может помиловать и не хотел туда идти.
Не хотел, потому что он знал, что это враги, и что потом придет война на его народ и будет уничтожен его народ вот этим народом, что они непримиримые враги. Но когда Бог сказал, иди к ним, пусть покаются, я их прощу, и мы видим, что Ниневия отвечает тем, что они каются и получают прощение. Это покаяние было не просто «Ой, ну, Господи, ну, прости, я больше так не буду». Они раскаялись в прахе и пепле, они плакали, рыдали, они ничего не ели, даже скот у них ничего не ел. Бог увидел сердце, Бог увидел истинное покаяние и оставил их в живых. И вот этими народы, которые потом Иисус Навин и Давид сражались с этими народами, но им тоже было сказано это слово. Они тоже могли покаяться, они тоже могли обратиться от своих злых дел. Ведь по преданию Тора была проповедана всем народам. То есть Бог изначально хотел заключить мир со всеми народами. Но они отказались, они не хотели этого делать. И только евреи сказали, да, мы согласны ее получить.
Вспомним еще историю потопа, когда Господь говорит, что не будет больше уничтожать землю таким образом, что все-таки Он спас семью Ноя и таким образом все человечество. Вспомним вот этот диалог между Авраамом и Богом, когда решается вопрос людей в Содоме и Гоморре. И Авраам говорит, ну если там вот столько-то праведников будет, да, спасешь, Господь говорит, спасу, но не нашлось. Не нашлось, даже небольшого количества. Поэтому я думаю, что мы сейчас вот всем этим отодвигаем этот или разбиваем миф о таком беспощадном Боге Ветхого Завета, где там только идет приказы людям, которые действуют от Бога, убивать других людей. Нет, нет, никто этого не хочет. И мы видим это в тексте Писания, как Господь предупреждает, как Он оберегает, как Он защищает даже тех людей, с которыми Он не заключил завет. И все-таки.
Все-таки мы видим, что Богу противна война, Богу противно убийство, Богу противна смерть, потому что Бог не творил смерть, Бог творил жизнь. Но человек выбрал смерть. Грехом человека смерть вошла в этот мир. И первое убийство совершил не Бог, да, а брат убил брата своего. И таким образом произошло первое убийство из зависти, из того, что один подумал, что брат подумал, что другой брат милее Богу, что раз жертва Авеля принята, жертва Каина отвергнута, то Каин обвинил брата своего в том, что брат как бы ближе к Богу, и поэтому его нужно убить. Вот эта ревность по Богу, она привела практически к убийству братом брата.
Да, можем перенести отношения между Каином и Авелем на историю отношений между церковью и Израилем, нет, евреями.
Однозначно,
да? Однозначно. Поэтому, да, мы эту тему вам делаем вброс, вы, я думаю, выводы сделаете сами. Мы двинемся дальше, то есть мы обозначили уже, да, что беспощадный Бог – это миф, это ложь. Господь везде любящий, и действует Он так в том времени, в том состоянии и теми инструментами, которые, во-первых, люди могут понести, и, во-вторых, действует во взаимодействии с человеком, насколько общество человеческое готово к тому, чтобы решать конфликты без военных действий. Вот мы понимаем, что мы сейчас в 21 веке, что уж там говорит про древний мир. А, ну, что-то меняется, конечно же, но что-то не меняется. И все-таки я хочу сейчас обратить внимание на Христа и Новый Завет, вот на контекст. И тоже на некое такое представление о том, что в Новом Завете Бог вот без всяких условий абсолютно все покрывает, принимает. То есть, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, вот как бы такая не задача, а некое действие Бога простить, как некоторые говорят, вот для этого Господь и существует, чтобы прощать. Мы будем грешить, а Он будет прощать. И на этом как бы конец. Но так ли это? Вот что нам говорит Новый Завет? Оппозиции Бога.
Во-первых, Иисус сказал, что... Да, когда Иисус пришел на землю, Он пытался открыть что? Открыть людям личность Бога. Какой Бог? Любящий, милующий, не добренький, а полный добра, милосердия. И когда мы читаем послание к Коринфянам, да, вот ту самую главу о любви, то там можно заменить слово «любовь» на слово «Бог». Бог милосердствует, Бог верит, Бог всегда надеется, все переносит, никогда не перестает. Божья любовь бесконечна, но это не такая любовь, которую мы с вами себе представляем. Это не добренький дедушка, сидящий на троне и ничего не могущий сделать с теми, кто против него выступает. И Иисус, Он открывает нам Бога любви и показывает, каким Бог хочет видеть человека. Как человек должен относиться к человеку, чтобы быть угодным Богу. И вот это представление о человеке нам дано в Иисусе Христе. И тогда, когда Нагорная проповедь произносится Иисусом, Он говорит, вот такими вы должны быть. Это эталон для вас, что вы хотите угодить Богу. Вы хотите быть отделенными от этого мира, святыми. Святой – это не тот, который не грешит, а тот, который от мира отделен. А чем дальше он от мира, тем меньше он грешит. И вот если вы будете поступать вот так, как я вам говорю, то у вас будет мир. Тогда не будет войн. Тогда брат не поднимет оружие на брата своего. И тогда действительно наступит вот тот самый мир, который должен принести Мессия, да, вот о котором мы говорим. Но этот мир может произойти, он не произойдет чудесным образом. Он может произойти только тогда, когда внутри человек поменяется. Угу. Когда человек преобразится в образ вот того Сына Человеческого, который пришел к нам на землю, которого звали Иисус Христос Ишуа Хамашех. Вот это предлагается в Новом Завете. Говорит, смотрите на меня, учитесь у меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Это эталон. И он был верен этому до смерти, смерти крестной. Нет больше той любви, как если то положит душу свою за друзей своих. И он идет и кладет душу за каждого из нас. Он сказал, если верите в меня, то вы называетесь детьми Божьими, и вы через меня имеете вход к моему Отцу. Вот этот эталон мы видим в Новом Завете. Дотягиваем ли мы до этого эталона? Спрашивают, почему же воины, почему же вот то, что сейчас происходит? Потому что мы читаем Библию.
Потому что это наш
Новый Завет. Угу. Мы не живем им. Мы не хотим меняться. Мы делаем то же самое, что делал древний Израиль. Но они приносили жертвы в храме, да? Исполняли праздники, пытались исполнять закон, но внутренне не менялись. Вот, к сожалению, мы идем тем же путем, называясь христианами, ходя в церковь, читая Библию, кто-то постится, постоянно приходит на исповедь, осеняет себя крестом или справа налево, слева направо, треперстием, двуперстием, двумя пальцами. Но внутри остается прежним человеком с каменным сердцем. Сердце плотяным не становится. Но Иисус, Он нам показал свой пример. Это вот период Иисуса Христа здесь на земле. Смотрите, учитесь от меня, и тогда будет мир. И тогда вам всем будет хорошо, и будете счастливы. И войн не будет, ужасов не будет. Но это выбор наш.
Да, но мы знаем, что вот человеческая сущность до такой степени сложна, что даже после тысячелетнего царства Христа будет сражение. Но мы об этом чуть попозже поговорим. Я хотела бы обратить внимание на следующее, что если в Ветхом Завете война идет, скажем, на внешнем уровне, идут сражения, столкновения на внутреннем уровне. В Новом Завете идет другой подсвет, как уже мы сейчас говорили о том, что это должен был явиться пример того, как должен жить человек, на основании чего должно строиться человеческое общество и взаимодействие людей друг с другом и в отношении Бога. Но сказать, что там все абсолютно тихо, спокойно, что там штиль, все сидят и вот слушают только мирную проповедь Иисуса Христа, мы видим, что это не так. Что идет противление, идет война, конечно, и духовная, и внешняя в том числе. И поэтому, когда Иисус, и потом, когда ученики уже рассказывают о том, что будет впоследствии с этим миром, что будет с людьми, что будет с народами, мы не видим там какого-то розового такого будуара, в котором все сидят и шоколад едят. То есть на самом деле все серьезно, все сложно, непросто, но Господь вот из всего этого хаоса Он предлагает, Он открывает дверь, выход. Этим выходом является Христос. Он об этом и говорит, и транслирует это. Вот давайте посмотрим, вернее, ответим на вопрос, вот когда мы говорим об отношении Бога к тому, что происходит, в отношении Бога к козлу, как он может противостоять этому? Только ли не насильственным образом или нет? Вот в Ветхом Завете мы видим, и в Ветхом Завете, и отчасти даже в Новом, что Бог отвечает силой на противостояние злу. Ну, в Ветхом Завете это постоянно, да, вспомним того же Давида. В Новом Завете вспомним вот это выражение, эту ситуацию с Христом, его ареста и восстанием Петра, и Господь говорит, что неужели ты думаешь, что если бы это нужно было, да, Господь бы это не остановил. Конечно, остановил, а как он может остановить, не вмешиваясь физически во все происходящее? Но просто это было не время. Вот в Ветхом Завете было время, а здесь было не время. Но сказать, что вот это противостояние не несет последствий, мы тоже не можем, потому что, вспоминая того же Давида, который постоянно воевал, вел вот эти вот воины за Бога, он что? Он не смог выполнить свои мечты. Он хотел построить храм, но Бог сказал, да, ты не построишь, потому что много крови на твоих руках, потому что это все-таки жизнь людей, потому что это трагедия. Но если бы Давид не вел этих войн, вот давайте зададимся вопросом, что бы происходило. Вот если бы Израиль сложил оружие и сказал, что мы не будем, ну, приходите, завоевывайте, убивайте нас, ну, пусть будет так, а мы пойдем на небеса. Но тогда не было бы нашей истории, потому что не родился бы Христос, и что тогда было с остальным миром. То есть получается, Бог за войну, конечно, нет, и мы уже об этом говорили. Отношение Бога к войне какое? Это трагедия. Но вспоминаем слова Иакова сегодня, что Бог не склоняет нас ко злу, потому что это не его природа. Но сам человек, отходя от Бога, он творит это зло и пожинает последствия. Потому что Бог дал человеку власть на земле и дал свободный выбор. Поэтому, когда человек в своем свободном выборе творит зло, где находится Бог? Он говорит, я не оставлю и не покину тебя, я буду рядом. И ему он вмешивается, да, включается в происходящее для того, чтобы одно зло большее перекрыть, чтобы все зло не поглотило вообще весь мир. Вспомним как раз Великую Отечественную войну, вспомним фашистскую Германию, которая хотела весь мир превратить в лагерь и чтобы все работали на Третий Рейх. Здесь даже объединились и противники для того, чтобы остановить основное зло, большое зло. И мы же говорим, что да, это победа, великая победа, которая была и благодаря, не и благодаря, а благодаря Богу, через людей. Бог останавливает это зло. И извини, пожалуйста, за такой огромный монолог.
Вот. Все правильно, ты просто сказала то, что я с тобой на 100% согласна, поэтому здесь даже добавить нечего. Единственное, я бы хотела сказать, что Богу, конечно, война и смерть претит, потому что, опять же повторяю, Бог не творил смерти, соответственно, он не хочет войны. Но, с другой стороны, ну, война – это последний аргумент. Вот когда Бог допускает войну, значит, он уже сделал все, он уже проговорил, как мог, показывал свое недовольство, показывал то, что люди пошли не тем путем, он сделал все, чтобы люди это поняли. Когда люди не понимают, он допускает войну. То есть это допущение, так же, как допущение, там, болезнь какая-то, да, страдающий плотью перестает грешить. Так же и война. Чего люди боятся больше всего? Смерти. Вот по сути, да, вот этот вот страх смерти, он, ну, по крайней мере, должен останавливать человека от последнего какого-то шага трагического. Вот эта черта должна быть, как красные линии, как любят говорить. Но когда человек уже входит в состояние, когда он кроме самого себя и своих желаний, бойтесь своих желаний, да, ничего не видит, он переходит эти красные линии, тогда наступает война, тогда Бог допускает. Вы хотите смерти, вы по-другому не понимаете, вы увидите смерть, вы увидите ужас. И тогда, может быть, иных и страхом спасаете. Ведь даже атомное оружие для чего, в общем-то, его же никто пока еще не применял, слава богу. Но почему не разразилась война раньше? Потому что было создано вот это ядерное атомное оружие, и все понимали, что ну, если сейчас перейти красную линию, то грохнет так, что никто не останется в живых.
И это как раз и сдерживающий фактор. Это, но ядерное оружие, да, к сожалению, уже применили, да, в Японии. Мы, ну, знаем вот, да, эту страшную этого, трагедию.
После,
да.
После этого
но не применяли потом, да, и в других масштабах.
Для Бога война, опять же, это крайний, это последний аргумент после того, что обратитесь и живите, не нужно идти дальше, остановитесь, посмотрите на то, что вы делаете. Вы разрушаете творение мое. Но вот у нас, когда Иисус сказал, что когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле, это же не просто так сказано. Ведь чем дальше развивается событие, чем мы дальше идем вперед, тем мы дальше уходим от Бога. И даже церковь, вот то, что происходит в последнее время, когда Папа Римский, например, разрешает крестить трансгендеров, ну, чем Бог еще может ответить? Уже на явное отступничество.
Причем он даже, правильно ты, Инна, сейчас размышляла, что он даже не отвечает, а именно допускает. Потому что вот мы отвечаем на вопрос людей, которые спрашивают, почему Бог допускает войну? Почему? Почему он не приходит и не вмешивается? А он не вмешивается потому, что он отдал этот мир под нашу власть, дал нам свободу, и все, что мы имеем сейчас, это творение наших рук и нашего выбора. Вот это надо наконец понять, вернуться в историю с Эдемским садом, когда спросили Адама, что ты вообще сделал, и вместо того, чтобы сказать: «Господи, прости, да, это я не усмотрел, согрешил, соблазнился, прости», нет, это та жена, которую ты мне дал. Поэтому, конечно, легче всего искать виноватого на небесах и спрашивать, почему Бог допускает это. Надо спросить себя, почему мы это допускаем, как люди, которые уже знают Христа более 2000 лет. Почему это происходит в нашем обществе? И да, конечно, если даже есть люди, которые отстранены от этого, я имею в виду, что проявляют себя, да, как верующие, являют любовь этому миру, слава Богу, но они заключены в этот контекст. Они взаимодействуют с людьми, которые не желают искать мира и находиться в нем, и так далее. И это своего рода испытание, которое проходит каждый верующий человек. Как вспомним, например, апостолов, да, которые страдали в темницах, которые были терзаемы в этих, на аренах и так далее. И вообще сама по себе жизнь – это есть испытание, которое выковывает нас, переплавляет, как апостол Петр говорил, что эти испытания должны быть допущены для того, чтобы формировать в нас человека. И, собственно, мы сейчас и перейдем вот к тому, дорогие, опять же, к вот этой фразе: «Не мир я принес, но меч». И до этого чуть выше мы просто вспомним о еврейских представлениях, о Мессии, почему часть народа не смогла его принять, именно потому что они ориентировались на внешнее. Хотелось внешнего мира, внешнего спокойствия, внешней автономности и все-все-все внешнее. А Господь про внутреннее. Поэтому мир принес, как вот уже Инна говорила, но мир другого плана. Первый мир – это отношение с Богом, примирение, восстановление, изменение своей совести. А вот тогда уже через внутреннее идет и внешнее влияние на мир. Вот как мы можем понять эту фразу: «Не мир я принес, но меч»?
Ну, знаете, очень много проповедей на эту тему. Ну, одна из тех, что будет разделение по отношению к Богу, то, что тот, кто примет Иисуса, те как бы будут жить в Царстве Небесном. В Царстве Небесном здесь, на земле. То есть это будет особая каста, особые люди, которые не будут соотноситься с этим миром. А вот этот мир, он будет жить как бы в своей жизнью, и вот как бы здесь на земле будет разделение на святых и не святых. Но, и вот это разделение, что я пришел, чтобы разделить невестку со свекровью, отца с сыном. Но действительно мир делится на верующих и неверующих. К сожалению, у нас верующие в последнее время мало отличаются от неверующих. Вот в этом проблема. Но когда Иисус говорит о том, что Он принес меч, это еще и разделение, действительно разделение. Одна возьмется, другая останется. Это говорится о времени пришествия Машиаха, когда будет разделение действительно на тех, кто останется без Бога, то войдет в Царствие Отца. Да, вот в тот день будет двое на поле, один возьмется, другой оставится. Двое будут лежать в постели, один возьмется, другой оставится. То есть верующий и неверующий. Служащий тогда, как Малахия говорится, тогда увидите, что значит не служащий Богу, а служащий Ему. Кто говорит, что бесполезно служить Богу? Вот тогда будет это разделение. Я принес меч, я принес разделить плотское и духовное. Можно сказать, земное и небесное. Угу. Вот это, конечно, в таком духовном плане. Ну, а если говорить о книге Откровений, говорить уже о Дне Господнем, мы видим, что там уже Иисус приходит действительно с мечом и ведет войну с силами зла. А силы зла – это те самые, которые идут за Антихристом, которые идут против Бога и участвуют в последней битве в долине Иосафат, например, да?
Ну, я да, хочу обратить внимание, что это физическое действие. Физическое.
Физическое действие, физическое. Книга Откровений вообще физическое действие. И тогда мы видим Иисуса совсем другим. Это тот самый, если мы видим в Новом Завете, вот в начале Нового Завета, потому что Новый Завет, он как бы новый, он вечный. Он так же, как и Ветхий Завет вечный, так и Новый Завет вечный. Он не заканчивается, и написано, что кто прибавит или убавит к ней от книги Откровений, да, тот не будет иметь своей доли участия. Поэтому не будем ничего прибавлять. Но мы видим Иисуса, который пришел как агнец, как младенец, да, доверивший себя людям, как маленький ягненок, который берет на себя грех мира, который дает себя заколоть. Да?
И он же?
И он же лев из колена Иудина. Он же тот самый всадник с мечом, который пришел для того, чтобы разделить этот мир на верующих и неверующих, и наказать тех, кто пошел против Бога. Это все тот же Иисус. Иисус – воин. Угу. Иисус – царь, который достоин занять свое место на престоле, который будет судить народы, потому что Сын Человеческий… Вот есть два суда – суд Белого престола, на который придут все люди, и там сидит Ветхий днями. Как мы можем понять, что это вот сидит Бог-Отец, да, в такой теофании. Бог-Отец сидит, он судит. И совсем другой суд, когда пришел Сын Человеческий и поставил народы одних по правую руку, других по левую руку, и одним говорит: войдите, идите сюда, потому что вы мои, вы сделали моим братьям меньшим то, что вы сделали мне, как бы, когда делали это моим братьям по плоти. А другим говорит: а вы в огонь, потому что вы не делали добра моим братьям по плоти. Это Иисус, и не надо об этом забывать. Потому что иначе получается, что у нас два Иисуса, два Бога.
Угу. Которые действуют как-то в несогласии с собой в Ветхом и Новом Завете. А? Как будто бы они противопоставляются друг другу. А это, естественно, не так. И еще, конечно, у нас есть выражение такое ходовое, что наша борьба не против крови и плоти. Да. И, конечно, потому что Иисус, как мы говорили, который является собой пример образца жизни человека, естественно, транслирует это, как надо взаимодействовать с людьми, любить, прощать. И если в твоих силах и в твоем выборе вариативности есть возможность не отвечать вот этим действиям на зло, когда ты можешь простить человека, даже если он тебе сделал какие-то ужасные вещи, но ты не выбираешь месть, ты выбираешь прощение. Вот это проявление, конечно, христианского принципа и реализации, что наша борьба не против крови и плоти. Но если мы видим даже вот после тысячелетнего царства Христа, когда снова начинается вот этот бунт, это поднимается зло, мы видим, как отвечает на это Господь. Он не отходит от этого мира и не говорит: так вот, все, что вы хотите, делайте. Разбомбите этот мир, разнесите его, пусть все погибнут. Ну, в конце концов, что я могу сделать? И отходит в сторону. Но это, конечно, не Божья позиция. Он будет допускать, он будет вступать в противление злу разными способами. И мы это видим на самом деле в Писании.
Стучаться до последнего. Вот опять же, стучаться до последнего. Да. И даже тысячелетнее царство, обещанное Израилю, и всем народам, которые будут приходить на поклонение Богу, да, ведь это попытка еще раз уже вот в таком опять в идеальном мире установить царство самого Христа. Но ведь люди и тогда не поймут. И вот тогда уже придется сворачивать вот этот вот проект старого мира. Да, весь мир насилия мы разроем до основания, а затем мы наш мы новыми построим, чтобы он чем-то стать. То есть придется эту землю уничтожать, это небо уничтожать и делать все заново. И будет новое небо и новая земля, на которой будет обитать праведность, правда, да? Потому что даже тогда, когда будет Иисус царствовать, а сердце не изменится.
Вот это удивительнее всего, с одной стороны, а с другой, когда думаешь о том, что мы действительно в христианской концепции уже более 2000 лет, и, как ты правильно сказала, огромное количество людей ходят в церкви, молятся и как бы позиционируют себя верующими, в каком-то смысле это действительно так и есть, но с другой стороны, друзья мои дорогие, вот задумайтесь, вот все эти события, которые происходят у нас, как лакмусовая бумага, показали, насколько мы готовы к тому, чтобы жить именно по той парадигме, которую принес Христос. Ведь его послание, что благословите ненавидящих вас, там молитесь за проклинающих вас, ведь это такой высокий уровень, который якобы мы говорим, что можем понести, а по факту мы даже не можем принять без оскорблений, без возвышений человека, который просто имеет другое мнение и позицию. Вы посмотрите, что происходит в соцсетях, когда люди сталкиваются, вот там происходят баталии, да, они не применяют оружие, но они применяют другое оружие, словесное, уничтожая друг друга, превозносясь друг перед другом. Где здесь позиция смирения и принятия? Ну хорошо, ты смотришь на мир по-другому. Хорошо, ты имеешь на это право. И я, как верующий человек, ставлю себе черту, за которую я не могу заходить и начинать оскорблять, проклинать и делать что-то подобное. То есть вот как мы можем выдержать этот экзамен, если мы даже на первой ступени не выдерживаем? А дальше-то что будет? И буквально два слова у нас, потому что уже эфир подходит к концу, по поводу положения мира к Израилю. Мы сейчас видим вот эти настроения антисемитизма, поднятие снова ненависти к евреям. И хочется, конечно, сказать, друзья мои, давайте остановимся, в конце концов. Вот буквально у нас две минутки есть. Вот давай скажем, да, о том, что сейчас происходит.
Во-первых,
отношение Бога к Израилю.
Во-первых, Бог свои позиции к Израилю не меняет. Потому что Бог не меняется, и то, что обещал, Бог то исполнит. И мы видим, что события, которые приходят в Израиле, это те события, которые описаны в Священном Писании. И мы знаем, что, что бы кто ни говорил, Израиль – это часы истории, и, смотря на Израиль, мы видим приближение Мессии, приближение Мессии. Да, Израиль ожидает Мессии, но он не приближает Армагеддон, как некоторые говорят. Я бы посоветовала некоторым пасторам просто послушать и почитать еврейские источники, которые говорят о том, что никогда евреи не будут строить третий храм. Просто потому, что этот храм должен спуститься с неба. С неба. Бог должен сам этот храм построить. Мессия должен прийти в этот храм, но он должен прийти с неба. Поэтому никакого разрушения мечети на горе не предусматривается. Никакие доски и бревна для храма, и никакие коровы не выращиваются. Потому что сейчас уже просто вот это заполнен интернет, и проповеди слушаешь, и просто волосы дыбом становятся.
Дорогие мои, так что, пожалуйста, да. Досмотрите информацию, то, что сейчас мы вам советовали. Пожалуйста, транслируйте истину. И, конечно, слова «не оставлю и не покину» тебя относятся к Израилю, безусловно. На этом спасибо. У нас эфир закончился. Желаем вам всем шалома, дорогие. Думайте, верьте, и пусть в ваших сердцах будет мир.
Шалом. Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.